Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем нашу беседу с его высокопреосвященством, митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Добрый день, владыка.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот как раз хотел напомнить, что Пасха-то продолжается.
Пасха... И жизнь наша продолжается,
и пасхальные дни продолжаются. Владыка, мы в прошлый раз ответили на целый ряд вопросов, но их очень много, так что мы надеемся в этой передаче всех их как бы осветить, все вопросы и на все ответить. Я поэтому сразу приступаю.
У меня еще силы есть, я готов.
Я вижу. Ну что ж, дай Бог вам этих сил еще на многие лета.
Спасибо,
а вопрос
Господи.
Такой. Во вторник второй недели после Пасхи церковью отмечается Радоница, поминаются все наши усопшие. Откуда сложилась традиция в некоторых местах по разным дням приходить на кладбище, где-то в воскресенье, где-то в субботу, не дожидаясь Радоницы, а где-то и вообще на пасхальной седмице?
Святитель Афанасий Сахаров, автор книги о поминовении усопших, по уставу, я это слово подчеркиваю, православной церкви, писал об этом так. «Пасха – это победное воспоминание о попрании смерти смертью Христовую. Это радостнейшее и утешительнейшее исповедание веры в то, что дарована жизнь Иисущим во гробех. Понятно поэтому, что на Пасхе не может и не должно быть и речи о поминальных молениях. Но мне хотелось бы, чтобы мой ответ не был воспринят вашими слушателями так, что я как бы от имени церкви
как запрет, да.
запрещаю что-то. У меня тоже родители скончались, духовные отцы, близкие. И мы знаем, что если кто знаком с молитвами тайными на божественной литургии, то каждый раз и в Пасху, и в посту, и в повседневной жизни мы обязательно поминаем и всех от века почивших.
Священнослужители в алтаре читают эти молитвы.
Да, это в тайных молитвах священника. Ну, а почему нельзя во время службы стоять и вспомнить усопших родителей, близких, друзей, кого-то, кто неожиданно скончался? А почему, если сердце тянется в одиночестве человеку, пойти на могилку, чтобы не одному радоваться Пасхе, а порадоваться наедине на кладбище с почившим? Поэтому я бы хотел внести ясность в этот вопрос, что в пасхальный период, особенно на первой светлой неделе, не бывает официальных заупокойных молитв.
Богослужений части, да.
Потому что в богослужении все сосредотачивается на прославлении воскресшего Господа, чтобы эта радость вошла в сердце и ум прихожан. Но человек, который лишился родителей, жены, детей в разных обстоятельствах, конечно, может и помолиться в частной молитве о своих близких, и на могилку сходить.
Да, да.
Но есть, конечно, специальный день, установленный церковью. Это Радоница, когда даже рекомендуют верующим сходить и посетить могилку своих близких.
Спасибо, владыка. Большой резонанс в обществе сейчас набирает вопрос о замене традиционного паспорта, согласно законопроекту о СНИЛСах, принятого Думой и утвержденной Советом Федерации, 27 марта этого года. Будет ли официальная позиция церкви по этому вопросу?
Общественная дискуссия по этому вопросу идет. Важно, чтобы власть услышала разные голоса и принимала мудрые и взвешенные решения.
Спасибо. Тем более опыт уже этот был, да, когда у нас налоговый индекс индивидуальный, да, ИНН присваивался, то церковь, собственно, заняла позицию, которую власть прислушалась и сказала, это воля любого человека, принимать это или не принимать. То есть без насилия, скажем так, со стороны государства.
Спасибо за понимание ваше.
Существует много мнений и мифов, как вести себя человеку после причастия. И будто рыбу и семечки нельзя есть, и к иконам прикладываться нельзя, и целоваться нельзя. Что из этого правила истинного, как сказать, подтвержденное церкви, а что суеверие?
Если мы обратимся к молитвам по святому причащении, то увидим, что главным их содержанием является благодарение Господу за дарованную радость, освящение души и тела верующего. Цель причастившегося состоит в бережном отношении к своему духовному состоянию.
Нужна ли исповедь перед крещением взрослого человека?
Исповедь – это таинство церкви, к которому прибегают крещенные православные. Те взрослые, кто готовится креститься, проходят оглашение. Это не исповедь, а оглашение, то есть изучают основы вероучения. Такие собеседования бывают как общими, так и частными. Когда взрослый человек сознательно принимает решение креститься, то ему уместно в беседе со священником, я подчеркиваю, не в исповеди, а в беседе, окинуть духовным взором всю свою жизнь, осознать греховность своих деяний прежде, чем приступить к таинству крещения. Но исповедаться он будет уже, став христианином.
А обязательно ли восприемники при крещении взрослого человека?
Когда крестят младенца, то восприемники обещают иметь попечение о его духовном воспитании. Для взрослого крестные не обязательны, хотя и возможны.
Вопрос от священника. Дискуссия о содержимом чаши на литургии прежде освященных даров уже 20 лет не стихает в Русской Православной Церкви. Данный вопрос даже включен в список тем для рассмотрения комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия. А каково ваше личное мнение в этом вопросе?
Я встретился с этим вопросом, когда по обычаю своему на первой неделе Великого Поста в среду после совершения божественной литургии в семинарии имел беседу с нашими воспитанниками. И мне задали подобный вопрос. И я ответил им так, как подобает ответить. А вот формулировка «дискуссии не стихают» может создать впечатление, что только об этом в нашей церкви и размышляют. Так нельзя говорить. Это, конечно, не так. Мое мнение состоит в том, что вопрос не имеет особой остроты, хотя размышления имеются, я не отрицаю это. В то же время нельзя не видеть того, что данная тема интересует духовенство, и было бы целесообразно продолжить ее осмысление. А пока следует держаться сложившейся практики. Так я ответил и нашим студентам, что хорошо все это знать, но держаться надо того, как церковь постановляет.
Ну, пока не принято другого решения.
Если рассмотрен будет этот вопрос на соборе нашей церкви, и будет принято иное решение по сравнению с ныне действующей практикой, мы будем следовать этому решению.
Как быть священнику, если к таинствам приступает крещенный человек, но имя имеет нехристианское? Особенно сейчас имеет место быть тенденция молодых родителей давать детям имена, отсутствующие в святцах. Еще полбеды, если имена взяты из западного или европейского обихода, ведь бывают и откровенно языческие. А с каким именем крестили – не помнят. Тем более, что в других поместных православных церквах эта традиция, как правило, отсутствует, и до сих пор при крещении даются имена без различия их присутствия в святцах.
Мне очень понравился этот вопрос. Спасибо за него. Он жизненный. Священнику необходимо объяснять такому человеку, что в практике Русской Православной Церкви утвердилась традиция иметь небесных покровителей, святых, и носить их имена содержащиеся месяцесловия. А извините, а не клички.
Ну да, мы помним, электрина, да, помните,
да.
Звездина. Был и такой период.
Я, например, знал детей, брата и сестру. Брата звали Рево, а сестру Люция.
Угу.
Поэтому так я и сказал, что нужно святые имена, а не клички носить. Далее уместно сослаться на практику святителя Филарета Московского. Если имя, данное при крещении, неизвестно, говорил он, это вот как раз к нашему примеру, то избирается новое. С ним человек причащается святых тайн, после чего оно и становится его христианским именем.
Владыка, позвольте уточнить, вы говорите о месяцеслове. Есть такая практика, сложившаяся в церкви, что имя дается святого, которого день празднуется, ну, приближенно, максимально приближенно к дню рождения человека. Это принятая такая практика. Как вы к ней относитесь?
Это частность.
Не обязательно.
Это частность, потому что в повседневной практике, когда люди приходят с младенцами, у них уже в свидетельстве о рождении есть имя. И мы смотрим тогда, а соответствует практике церкви. Есть такой святой. Смотрим святцы и говорим после крещения, а вот именины будут такого-то числа.
Понятно. Может ли священник самостоятельно принять решение о совершении таинства венчания над людьми по особым причинам, не состоящим в официальном браке, или это только в компетенции правящего архиерея?
На архиерейском соборе 2017 года был принят документ, который назывался «О канонических аспектах церковного брака». Позволю себе его процитировать. «Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, например, по причине, подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанным с риском для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна. В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до государственной регистрации брака, священнослужитель может самостоятельно принять такое решение с последующим докладом о том епархиальному архиерею. Поэтому в церкви у нас очень все предусмотрено. С одной стороны, есть строгие правила и законы церковные, но учитываются и обстоятельства жизни.
Спасибо, владыка. Можно ли крестить детей, если их родители не крещеные?
Детей крестят по вере родителей или восприемников, которые обещают способствовать возрастанию крестников в православной вере. Поэтому при наличии крестных препятствий здесь не усматривается.
Можно ли подавать записки об упокоении, если человек был крещен, но его не отпевали?
Конечно, можно.
Можно ли верующему человеку обращаться к услугам психологов и психоаналитиков?
Психологическая помощь касается проблем душевной, а не духовной жизни. В этой сфере подчас люди сталкиваются с проблемами, в решении которых требуются специальные профессиональные медицинские компетенции, вплоть до совета обратиться к психиатру. Нет противоречия в том, что человек, заботящийся о своей внутренней жизни и сталкивающийся с серьезными проблемами, обращается и к священнику, и к психологу. Однако надо предостеречь, что психолог или психоаналитик могут оказаться, в кавычках, шарлатанами. И здесь целесообразна осторожность.
Почему церковь учит, что не следует верить снам, в то время как Библия имеет множество свидетельств о божественных откровениях в сновидениях?
Священное Писание повествует об исключительных событиях священной истории. Современному человеку стоило бы проявить смирение и не ассоциировать себя с лицами, упоминаемыми в Библии, а скорее опираться на наставления святых отцов, которые предостерегали от веры в сны, многие из которых могут быть или прельщениями, или, как говорят, пустыми.
Действительно ли время стало идти быстрее, или это субъективный взгляд?
Ну, когда сегодня говорят об ускорении времени, то причина, думаю, не в его сжатии, а в усложнении внешних обстоятельств жизни, резком увеличении темпов получения информации и ее объемов. Все это ложится на человека тяжким бременем. Некогда становится и побыть в тишине с самим собою, обратиться к Богу с молитвой. Отсюда жалобы. Только проснулся, а уж и дню конец.
Как правильно относиться православному христианину к человеку, занимающемуся магическими, оккультными практиками, но в то же время являющемуся ему близким родственником?
Следует с любовью разъяснять этому несчастному всю пагубность его занятий и молиться о том, чтобы Господь вразумил его и направил на путь покаяния.
Слышал, что существует практика узнавать волю Божию по Священному Писанию. Можно ли так делать, и если можно, то как правильно?
Не дам вам совета, потому что действительно из истории мы знаем о существовании такой практики. Она не является канонической или благословленной церковью.
В ходе боевых действий есть случаи, когда человек взрывает себя сам. Трактуется ли такой его поступок как самоубийство, если его шаг продиктован не защитой собратьев, а стремлением избежать плена или пыток?
В вашем вопросе идет речь о том, что человек погиб в ходе боевых действий. Война – это всегда трагедия, и трудно давать трактовку поступку человека, которого уже нет с нами. Нужно о нем помолиться, да упокоит его Господь в селениях праведных.
Еще недавно мы рассуждали о том, что нынешняя религиозная ситуация на Украине с давлениями и гонениями на Украинскую православную церковь вынудит часть духовенства и мирян искать спасение за рубежом и в первую очередь в России, у матери Русской православной церкви. И вот совсем недавно, в середине февраля, епископ УПЦ Гедеон за свою активную, непримиримую с властями позицию в отношении его церкви был незаконно депортирован из страны. Мы знаем, что епископ Гедеон находился в Москве и в канун праздника Благовещения сослужил со Святейшим Патриархом. Какие меры принимаются Московской Патриархией и какие шаги реализуются для поддержки и помощи епископу Гедеону?
Конечно же, Святейший Патриарх и Русская Церковь имеют попечение об Украинской Православной Церкви. А факт, о котором вы говорите, свидетельство тому. И для убедительности моего ответа я позволю себе процитировать одно предложение из интервью Святейшего Патриарха, которое он давал после исполнившегося десятилетия его интронизации. Вот на подобный вопрос Святейший Патриарх ответил, я цитирую, «Страдания православных украинцев – предмет моей непреходящей заботы. Для их поддержки будут использованы все возможные для церкви средства. Первое и главное из них – молитва с упованием на Господа Иисуса Христа, который, верим, сохранит свою церковь».
Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 3 апреля этого года обсудил ситуацию в церковной жизни Украины, ну и в мировом православии в целом, и приняв соответствующее заявление, в котором, в частности, было выражено благодарение антиохийской, сербской, кипрской, албанской, польской и чешской православным церквям в различных формах, выразивших свое несогласие с решениями Константинопольского патриархата. Однако часть церквей до сих пор тем или иным образом демонстрирует свою более выжидательную, чем определенную позицию. Принимается ли Московской патриархией меры, и какие именно для всеправославного осуждения действий Вселенской патриархии? Насколько реальна идея многих православных церквей о созыве Всеправославного собора для обсуждения беззаконных действий патриарха Варфоломея?
Ну, этот вопрос перекликается с предыдущим, и, ссылаясь на свой предыдущий ответ, я хотел бы продолжить, сказав, что Русская Православная Церковь делает все возможное, я это слово хочу подчеркнуть, для поддержки канонической Украинской Православной Церкви, в том числе и посредством постоянного, это слово хотел бы подчеркнуть, постоянного диалога с поместными православными церквами.
Исходя из вашего многолетнего церковного и дипломатического опыта, каким вам лично видится дальнейшее развитие ситуации на Украине?
Каковы бы ни были временные трудности, убежден, что восторжествует истина в исполнении обетования Христова. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Владыка, в последнее время, особенно в больших городах, остро стоит вопрос погребения усопших. Кремация. Какова позиция церкви?
Церковь считает кремацию явлением нежелательным и не одобряет ее. Негативное отношение Русской Православной Церкви к кремации объясняется тем, что такой способ погребения расходится с церковной традицией. Люди призываются к уважительному отношению к останкам усопших и подобающему захоронению.
А вот как быть родным покойного, если он сам еще при жизни завещал себя кремировать?
Решение о кремации должны принять уже его родственники.
Говорят, очень важно читать псалтырь. Расскажите, почему этой книге придается такое значение? Ведь она непроста для понимания неподготовленного человека.
Входящая в состав книг Ветхого Завета псалтырь является основой православного богослужения и молитвенной жизни христианина. Поэтому очень важно ее постоянно читать и внимательно изучать. Я согласен, что там настолько глубокие мысли, что не каждый может разобраться. Вот, к счастью, в наши дни не представляет никакой сложности приобрести толкование псалмов. Эти книги...
Да, их много сейчас. Да?
Очень много их.
Кстати, очень хорошее издание, где можно читать, я понимаю, сложности старославянским, церковнославянским языком, но есть текст параллельный. На одной стороне церковнославянский, на другой перевод на русский, что помогает, конечно,
совершенно
некоторые
верно.
Слова. А с другой стороны, есть замечательные книги, где на каждую часть небольшую псалтыри есть толкование святоотеческие. Как понимать это духовно, причем ни одного, там мы знаем Иоанна Златоуста, но и Афанасия Великого, и Блаженного Филакта, и так далее, и так далее. Эти книги, как вы правильно говорите, абсолютно в свободном доступе, и их приобрести не составляет труда. Спасибо, Владыка, за...
И я должен добавить, что не только в отношении псалтири есть такие книги, и Библии...
Конечно, толковая Библия, да.
Библия для семейного употребления, вот последнее издание прекрасное. Так что, если человек интересуется...
Было бы желание, да, Владыка?
Да. И есть у него время, он может сам разобраться в своих недоумениях.
Сколько дней будет длиться празднование Пасхи?
Пасху Господню празднуют 40 дней. Воспоминание о том, что до Вознесения Господня, которое состоялось через 40 дней после Пасхи, воскресший Господь являлся ученикам и множеству верующих, продолжая их учить о Царстве Божием.
Ну и последний вопрос от наших слушателей. Как развивается православие в Крыму после его воссоединения с Россией?
Церковная жизнь в Крыму развивается благоуспешно. Со всей страны сюда притекают многочисленные паломники, чтобы поклониться древним христианским святыням. И поскольку вы сказали, что это последний вопрос, я думаю, что смог, может быть, частично удовлетворить те многочисленные запросы, которые были представлены сегодня вами от лица ваших слушателей. Благодарю за эти вопросы. Надеюсь, что если Бог даст мне сил и здоровье, если вы будете дальше меня приглашать,
обязательно.
Я с любовью...
Можете не сомневаться в этом, владыка.
Я с любовью буду к вам приходить и по силе делиться своими мыслями.
Большое спасибо, владыка, и от себя лично, и, конечно, от тех, кто нас слушает и видит нашу передачу. Спасибо вам за это постоянство и неизменность отношения к нашей программе. И хочется пожелать вам многие благое лето, крепости духовной, бодрости, на радость нам, церкви и вашим ближним. Спасибо большое, но еще раз хочется поздравить вас с Пасхой, дни которой продолжаются.
И я тоже вас благодарю и снова обращаю свое пасхальное приветствие ко всем, кто нас видит и слушает. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Спаси, Господи, владыка. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы, его высокопреосвященство, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, отвечал на ваши и немножко на мои вопросы. Спасибо всем. Всего доброго. Еще раз с праздником вас.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.